утоли моя печаль, утоли. Они вышли из вагона, помогли друг другу надеть рюкзаки, зашагали по платформе по ходу поезда, и он тотчас за ними тронулся, обогнал, набрал скорость и исчез в темноте. Они стали осторожно сходить по оледенелым ступенькам платформы, держась один за правый, другой за левый поручень, спустились и направились гуськом по узкой тропе вдоль железнодорожного пути. Молча друг за дружкой прошли они с полкилометра до переезда. Тут тропа влилась в грунтовую дорогу, сейчас заснеженную, раскатанную машинами. Они свернули с нее направо в лес, стоявший стеной прямо метрах в 100 от насыпи железной дороги. Шли теперь рядом, но все равно молчали. Луна освещала разъезженное полотно дороги и лес по обочинам. Под ногами скрипел снег, да изредка хрустели льдинки в колеях. Они прошли с километр, как позади что-то страшно тоскливо взвыло. «Уйди!» «Что это, Митя?» – спросил Яков, вздрагивая, оглядываясь. «Да это поезд, Яш. Он всегда в лесу так страшно кричит», — ответил Мить. «Это встречный должно быть. Он самый. Зря я с тобой поехал. Но да теперь все равно на обратный поезд мне уже не успеть». «Да, не успеешь», — согласился Мить. «А следующий только завтра».
«Во сколько?»
«Да в это же время. У нас тут один поезд на Москву по будням ходит. И два в воскресенье, утренний и вечерний».
«Понятно. Зря я поехал».
На это Митя ничего не сказал. Поезд постучал позади и затих. И тут же заухал потревоженный им филин. «О-го-го! О-го-го-го!» Ему поддакнул Сыч. «У-у-у! У-у-у! У-у-у-у-у!» Потом все снова стихло. Остался только скрип снега под ногами.
«Неприятная какая тишина!» — поежился Яков, будто на кладбище.
Митя тихонько запел что-то монастырское, восторженно тягучее, с припевом: «Радуйся, радости наша, избави нас от всякого зла и утоли нашу печаль».
«Мить, а ты помнишь, давным-давно была песня с похожими словами?» И Яков тихонько запел: «Утоли, моя печаль, утоли. Как молитвы улетают журавли, прямо в небо отрываясь от земли».
«Не помню». «А ты пой, пой дальше, Яш. Может, и я вспомню».
«Я дальше не помню. Слова запоминающиеся, утоли моя печаль. А откуда это?»
«Это, Яш, и название иконы Пресвятой Богородицы. Утоли моя печаль. Есть такая чудотворная икона в Москве, а у нас в монастыре имеется ее список».
«Список — это копия?»
«Ну да, и она тоже чудотворная», — с едва заметной усмешкой спросил Яков.
«Не знаю, Яш, люди говорят, помогает». «Утоляет, значит, печали?»
«Утоляет, если кто с верой молится.
А если веры нет, не утоляет? Вот мне что, не поможет она?»
«Как это веры нет? Ты разве в Бога больше не веруешь, Яш?»
«Я в Бога верую. Я в Божью справедливость не верю, Митька».
«Вот оно как!
А ты скажешь, что Бог справедлив?»
«Ну?»
«Да как же он справедлив, если забрал от меня мою ику? Ведь она для меня была все на свете».
«Да, ты ею жил, дышал, Яш. Она чудесная была, твоя и.
Таких ведь больше и нет». Я как только имя ее необыкновенное услыхал, и так и понял, что это чудо мне явилось, а не девушка. Так ведь теперь и не называют никого. И редко все-таки в святцах-то имя стоит. И по-гречески означает фиалка. Это я давно узнал, звал ее фиалкой. И весной на ее могилке, если жив буду, фиалки посажу. Фиалочка моя тихая. Да, сокровенной красоты и тишины была женщина. А ты знаешь, Митька, ведь Ия никогда не хохотала и вообще смеялась очень редко, а вот улыбалась постоянно. Каждая фраза у нее начиналась с того, что сначала ее губы чуточку улыбались, а уж потом она произносила какие-то слова. Сколько раз заговорит со мной, столько раз и улыбается. Вот скажи, почему твой Бог забрал ее у меня? Ему-то она зачем понадобилась? Митя не ответил, только вздохнул. И даже детей у нас не было, продолжал Яков. Если бы у меня ты хоть ребенок остался. Ты все думаешь только о себе, Яш. Как тебя понимать? Вот жалей, что детей у вас не было. А ты подумал, каково было бы Ие, умирая, знать, что ее ребенок останется наполовину сиротой или у него мачеха будет? Да, об этом я не думал. Так что же, Бог потому и не давал нам детей, что собирался ее у меня забрать? Не знаю, Яш, но ведь лучше, что без детей. Не знаю, не знаю. Я только одно знаю. Злобные, жадные, развратные тёлки почему-то живут и процветают. А Ики моей нет, Бог взял. А ты спроси наоборот, Яш. Как это наоборот? Ты спроси, зачем он тебе ее дал? Почему это мне ее Бог дал? Я сам себе жену нашел. Ха, как же, как же. Помню я, каких девиц ты да ей в подружке себе находил. Ой, лучше не вспоминай, брат. И то верно. А как ты ее встретил, помнишь? Случайно встретил. Ха, у Бога в таких делах случайностей не бывает, Яша. Так ты помнишь? Помню, конечно. Еду я по делу. Проезжаю по пустому шоссе, и вдруг вижу, девушка сидит на обочине, плачет, а рядом велосипед лежит. Время у меня в запасе было, я чересчур рано в этот раз выехал, а на место надо было явиться в точное время. Ну, я и остановился посмотреть, может быть, помочь немного и дальше поехать. А у девушки колесо восьмеркой и нога в крови. Глянул я, а у нее перелом. Ну и пришлось спасать-выручать. Велосипед пристроил на крышу, а я ее посадил в машину и повез в ближайший поселок в больницу. По дороге мы познакомились, поговорили друг с другом, и я пропал. Пропал? Яков на это ничего не ответил, но остановился вдруг, достал сигареты и зажигалку. В монастыре ведь курить нельзя?
На территории нельзя. Но можно за ворота выйти, если не втерпешь.
Ну, а я лучше тут покурю, а там видно будет. Яков закурил и снова двинулся в путь. А ты знаешь, Медь, куда я в тот раз ехал, когда Ию встретил?
Ха, откуда мне знать, если ты никогда не говорил?
Я только видел, что после встречи с Ией ты сразу другим человеком стал. Еще бы не стать.
Ну, слушай,
теперь уж можно рассказать тебе, как это она мою жизнь переменила. Ехал я в тот день на крутую разборку и из-за ей опоздал. А потом узнал, что из нашей бригады с этой разборки никто в Москву живым и не вернулся. На этом все мои крутые дела закончились, потому что в Ию я влюбился. И сразу наповал, и с ней у меня началась совсем другая жизнь.
Этого я не знал, Яш. И что же после этого признания ты скажешь, что ею тебе не Бог послал?
Ха, ты хочешь сказать, что это не Ия меня спасла, а Господь через Ию?
Именно это я и хочу сказать.
Ты знаешь, братец, а ведь похоже на то. Тогда почему же он у меня ее в конце концов отнял, если сам дал?
Откуда мне знать, Яш? Это ты у него спрашивай.
Да я все время только о том и думаю. Почему? За что? Почему именно Ия должна была умереть? Нет, несправедливо это. Немилосердно. Не по-божески как-то. Уж простите меня, вы оба, и ты, и Бог.
Яков закашлялся и со злобой швырнул недокуренную сигарету в сугроб на обочину. Окурок зашипел и погас.
Яш, а ты сколько лет с Ией прожил?
12. И все время были счастливы?
Все 12 лет прошли как один счастливый день.
И к вере ты пришел, и крестился, и обвенчались вы. А ведь все благодаря Ие?
Конечно.
12 лет сплошного счастья.
А ведь большинству-то людей семейного счастья и на год едва хватает. Да, теперь у большинства это так.
Ну вот. Но даже это не главное, Яша. Судя по всему, должен ты был в день твоей встречи с Ией погибнуть. Ведь убили бы тебя, если бы ты не повез ее в больницу и там не застрял.
Наверняка убили бы.
Так что в этот день должен был ты умереть. Причем не крещенным, не раскаянным, грешником, убийцей, может быть.
Уж кого ты определенно уложил бы. Я ведь с Волыны ехал.
Видишь, как тебя спас и одарил Господь через Ию. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Он тебя, лютого грешника, остановил на самой дороге к погибели. И не суровостью остановил, а семейным счастьем на 12 лет. И ты после этого будешь утверждать, что Господь несправедлив?
Не знаю, Митька. Что тебе сказать? Я как-то в этом ключе обо всем и не думал.
Так ты считаешь, что Господь послал Ию, чтобы спасти меня?
Мне так кажется.
Ведь Ия умерла только тогда, когда ты уже твердо стоял на правильном пути.
Твердо стал. Яша резко остановился, и от этого движения нога его скользнула по обледенелой колее, и он чуть не упал. Митя поддержал его.
«Да, ты на правильном пути, брат».
«Ага, на правильном. Только спотыкаюсь», — усмехнулся Яков, выравнивая шаг.
«Ну, все мы спотыкаемся, а то и падаем. Однако идешь ведь ты за утешением в святой монастырь, правильно идешь, а мог бы отправиться утешаться в кабак или на какой-нибудь там Кипр.
Так, по-твоему, справедлив Господь? Мне так не кажется.
И мне тоже. Нет, несправедлив Господь, совсем несправедлив.
Ты чего же ты несешь, Митик? Ты же уж мне, пожалуйста, не подпевай, брат.
Все-таки ты послушник, тебе нельзя. Можно. Можно, Яшенька. Я еще раз тебе повторяю, что несправедлив наш Господь, милосерден Он. И милосердие Его не только выше всякой справедливости, но и выше нашего с тобой понимания.
Ты думаешь?
Ну, не знаю.
Подумать надо.
Какое-то время пошли молча.
«А это что такое?»
Яков внезапно остановился, Морозный воздух над дорогой, над лесом, в самом лесу и в светлеющем небе вдруг охнул, загудел. Раз, другой, третий. Это колокол, что ли? Да, это колокол наш монастырский. Давай-ка, Яша, поднажмем, чтобы на службу успеть. Монастыря еще не было видно за лесом. Но в той стороне, откуда звучал благовест, уже угадывался просвет между деревьями. И в этом просвете небо начало светиться, розоветь, начинался восход. Они заторопились. К большому колоколу присоединились малые, и в их перезвоне Якову явственно слышалось: «Утоли моя печаль, утоли, утоли моя печаль, утоли».